После того преснопамятного разговора с Софьей и Иваном царевич и пошел к отцу. И сначала был послан в Крым. Но потом Алексей добился того, чтобы его услышали. «Батюшка, ведь все равно крымчаки к нам придут, а тут мы их упредим».
«Надолго ли? А потом османы...»
«А ежели мы османов с поляками разгромим, так и не явятся?»
«А вы разгромите?»
«Батюшка, шансы-то есть. И потом, лучше уж мы сами к ним придем, чем они к нам. Даже коли и не возьмем мы Азов и Керчь, так ущерба им столько нанесем. Да и пленных наших освободим».
«Дело это, конечно, богоугодное».
«Батюшка, а ты послушай». Алексей Михайлович сначала кривился. Не мог простить полякам, что не его сына на царство позвали. Потом заинтересовался.
А потом и вспылил, особенно когда царевич сообщил отцу, что у него вообще-то два десятка кораблей со спаянными командами, и каналы нужны хотя бы для этого. Вот и проект, вот и часть расчетов. Остальные он потом сделает обязательно, вот только вернется. А вот это шлюз, то есть вроде бобровой плотины.
Алексей Михайлович, конечно, принялся уточнять.
Алёшка смотрел в пол, корчил из себя святую невинность и блеял, что папенька, вот, из Англии. «Но я боялся, что вы рассердитесь».
Алексей Михайлович и рассердился, дал сыну подзатыльник и приказал рассказывать подробно. И получил полный отчет. «Да, корабли начали закладывать одновременно со школой. Да, есть верфи, которым, конечно, не хватает мощности, но это все преодолимо при наличии денег. Есть мастера, причем уже не только английские, но и наши, отечественные. Растет смена. Кроме того, есть не только мастера, есть еще и проектировщики». Этим Алексей особенно гордился. «А куда девать пожилых корабелов, которым руки-ноги уже не позволяют быть на верфи, но разум цепкости не утратил? Вот по совету Софьи Алексей приставил их к делу. Один хорошо знает одно, второй лучше другое, а там полаются, да глядишь, и толк будет. И был. Каждый последующий корабль строился лучше прежнего, потому что мастера готовы были друг друга сгрызть за недоделки. Вот мастер Джон порты для пушек плохие нарисовал. Вот ежели их иначе изладить, лучше будет. А мастер Билл... Идея первого в мире проектного бюро себя оправдала. А что? Пусть рисуют, пусть учатся, пусть других учат. А как еще корабль делать?
только по чертежам. А еще хорошо бы и к кораблям стандартизацию применить. А то что такое? Двух одинаковых шлюпов отродясь не найдешь. Конечно, без эксцессов не обходилось, но годика через два проектное бюро заработало как надо, а корабли стали получаться лучше прежних. Легкие, мощные, стремительные. Проблемой было провести их из Архангельска к Москве. Но ежели каналы будут, и волоки, и приречные трактиры. Деньги? А война на что? Да мы весь Крым под метелку выгребем. Даже ежели одних коней, так и тех можно увезти. А еще люди — главное богатство любой нации. Найдется, что в походе взять и что людям раздать. Алексей Михайлович повздыхал, помялся и посоветовался с женой. А та, конечно, горячо поддержала идею похода. Надо! И вот результат. 20 000 ушли на помощь полякам, 30 на Крым. Еще что-то должен был набрать Степан Разин на Дону, где была прорва народа, недовольных политикой Дорошенко. А то ж, они, вольные казаки, они того султана видели в таком месте, что и сказать-то страшно. А тут кто-то и хочет прогнуть под османскую длань. Пока альтернативы не было, да, казаки молчали. А вот Степан, он был своим. Он мог и поднять народ, и повести. Одним словом, несколько недель... Все крутилось, как варево в ведьмином котле. А потом армии выступили в поход и словно отшептала. Все разъехались. Даже Софья решила не сидеть на месте, а съездить в Дьяково. А что... Перед ней стояла сложная задача, и легче было ее решить, разбив на 40-50 частей, ну и поручить считать ребятам, а самой контролировать. В столице стало непривычно тихо. Зеленою весной, под старою сосной, песню чеканила личная охрана царевича. Ну уж больно веселый был мотив, да и слова хороши. Уже на третий день похода про Марусю стали распевать все, включая стрельцов. Ограбила Дербенева, конечно, Софья, утешая себя тем, что он еще не родился. Ну а что? Потрясающая ведь песня. И настроение поднимает, и в тему. Алексей Алексеевич Романов и Иван Глебович Морозов ехали на войну. Разумеется, не одни, и даже не главнокомандующие. Главным был князь Трубецкой. Его полк, 8 стрелецких приказов, полк Гордона, казаки. В целом набиралась вполне приличная масса, около 20 тысяч человек. Впрочем, из всей этой толпы царевич особенно ни на кого не надеялся. Разве что на казаков, ну и полк Гордона тоже. Этих он знал. Видел, как они занимаются, как учатся стрелять, как маневр отрабатывают. Остальные же... Стрельцы? Для города они еще хороши. А вот в полевой войне толку от них никакого. Полк Трубецкого? Ну, тут царит порядок. Но ведь все равно этого мало. Вот они и идут. Сейчас на Воронеж, а потом к Путивлю. А еще 40 тысяч человек тоже вскоре выступят в поход. Да и на Сеч скачет отряд Стеньки Разина. Фрол сейчас остался с царевичем, а Стенька, которого на Сечи, ну, очень уважают, собирается кинуть клич и надеется, что за ним пойдут и многие, тем паче, что и обещания щедрые. Царь обещал всем, кто бежал на Сеч, прощение, коли они к войску примкнут. Обещает деньги, хлеб семьям тех, кто пойдет на турок. Эту идею подсказал Алексей Алексеевич. Он казаков хоть и ценил, но понимал, что избыток горячих голов в одном месте собирать не стоит. Пусть отправляются в поход, так оно получше будет. Казна заплатит, и заплатит щедро за пролитую кровь. Сколько-то их не вернется. Алексей Алексеевич не удивился созвучию мыслей друга со своими.
Мы тоже можем не вернуться. Только ты и сам все понимаешь. Нельзя венику врозь быть. Всяк ломать начнет.
Иван понимал, ежели Русь сейчас с поляками плечом к плечу встанет, да и на Сечи народ поднимется, куда как труднее туркам с ними справиться будет. Опять же, коли вернутся они с победой. А на то были причины рассчитывать. Можно будет иначе поговорить. Хорибут сможет свой сейм к ногтю прижать. Опять же, сейчас на Сечи Дорошенко в воду мутит. А вот ежели турок сейчас отбить, да поубедительнее, не исключено, что всплывет сей гетман где-нибудь в Черном море, да в виде рыбьего корма. А дальше уж за Степаном Разиным дело станет. А ему сейчас многое надобно. Татьяна все ж царская дочь, не крестьянка какая. Понимает Степан,
что все сейчас у него на карте стоит. Либо пан, либо пропал. А к тому ж, если турок сейчас разбить, можно будет и с крымчаками по-иному поговорить. Опять же, Венеция, те же венгры, те же румыны. Да найдется кому туркам в спину ударить. Только руку протяни. А руку они протянут. И сверкать в той руке будет уральское золото. А еще изумруды. Как их нашли? А вот так. Шел по тайге охотник. Устал, присел передохнуть. И заметил в корнях вывороченного бурей дерева зеленоватые камушки. И не потаил. Сгреб в карман да принес в деревню. И расплатился с долгами, отдав их цельную горсть. Слово за слово дошло до Строганова, и тот распорядился направить туда людей. Копнули и нашли. Богатейшее месторождение изумрудов. Охотник-то их просто посчитал чем-то вроде малахита или худоватых аквамаринов. Откуда ж ему знать? Конечно, Урал громаден. Да в некоторых случаях слухи быстро летают. Донесли Строганову. Тот людей и отправил поглядеть, освоить. А ему уж на месте старики сказали, что сие — изумруды. Месторождение было настолько богатым, что изумруды сначала, в буквальном смысле слова, выгребали жменей. Был у Строганова соблазн утаить. Но потом махнул рукой. Не по благости душевной. Этого за ним никогда не водилось. Просто шило в мешке не потаишь. Один скажет, второй шепнет. Когда б на Урале ни единого царевичева воспитанника не было, оно бы сошло, могло сойти. Так нет же. Царевич ведь посылает своих воспитанников на Урал. Да как? Десятками. Платит щедро, за ребятами приглядывают. А те ведь слушают. А потом и донесут, обязательно. И когда царевич узнает... Сын-то Строгановский. У него в школе обучается. Нет уж, лучше не рисковать ни собой, ни родными. Отсчитал свою долю и направил остальное царевичу. Но, может быть, из-за того изумруды и не воспринимались адекватно. Софья впервые видела их в таком количестве. Просто мешок. Не очень большой, размером с человеческую голову. Необработанных камней. И выглядели они несерьезно. Одно дело камень в перстне, а вот так рассыпухой. Они смотрелись просто горстью бутылочного стекла. Их даже не обозом отправили, гонцом, хотя и с охраной. Софья обрадовалась. Но теперь требовалось посчитать, как их сбыть, дабы цену не сбить. Алексей вспоминал, как сестра сидела с пергаментом в руках и растерянно смотрела на него.
«Алёшка, это отлично! Я думала, где денег найти, а это просто наше спасение. Строганова наградить надобно. Приедешь, займешься. Процент ему, что ли, увеличить? А изумруды возьмите с собой. Известно же, что для войны надобны деньги, деньги и только деньги. Не пригодится, так домой привезешь. Я себе чуть оставлю, чтобы было на что войско снабжать».
«Этим отец заняться должен».
«Да, его, бояре-казнокрады, нет уж. Сама все сделаю. Ежели вы там зимовать будете».
«Сонюшка, сестренка любимая, они на войну идут, а она в столице остается и клялась, что ни малейшей задержки ни с боеприпасом, ни с продовольствием, ни с одеждой не допустит. Та же война. Сестре Алексей верил. Уж коли она сказала, значит, все будет вовремя. А что ей придется сделать? Через кого переступить? Разве так это сейчас важно? Для войны на поле боя нужна еще и война в тылу, чтобы порох был, чтобы солдаты не жрали, что попало, чтобы... Да тысячи этих «чтобы». И их схватка впереди, а Софьина уже началась. Она справится. И опять Алексей не удивился тому, как угадал его мысли друг. «Господи, помоги нам!» Иван перекрестился двуперстно. Глядя на него, тот же жест повторил и Алексей. Едущие рядом бояре покосились, но сказать что-либо не осмелились. Куда там? На наследника тявкать? А кому? Царю? Ну-ну, попробуйте. Алексей Михайлович за своего сына десяток таких по полу размажет, а то и сотню. У него разговор короткий. Царь всегда прав. Кто не согласен, может проехаться и высказать свою точку зрения на Соловках. А царевич? А это будущий царь. Так что простите. Поют рога, развиваются знамена, мерно печатают шаг тысячи ног. Армия движется. Алексей Михайлович не был бы царем, не умея он думать о своей выгоде. В то время как армия под предводительством царевича двигалась на помощь полякам, вторая армия под предводительством Григория Григорьевича Рамадановского и ордена Нащёкина-младшего двигалась на Крым. Да, 40 тысяч человек вполне могли взять Азов, могли и удержать его. Но этого было мало, слишком мало. Алексей Михайлович поставил перед своими людьми куда как более сложную задачу. Его целью была не одна крепость, нет. Его целью была Керчь. И он сам не догадывался, что его аккуратно подтолкнули к этой идее. Во время разговора с сыном идея была аккуратно заложена, а потом и проросла ядовитыми цветочками. Если бы Алексей Михайлович узнал все в красках, точно бы взбеленился. Но кто ж ему расскажет о том, как после Марфиного письма трое подростков собрались за одним столом. Сидели один Морозов и двое Романовых. Разговаривали, смотрели на карту. Полякам помогать надобно, с этим никто не спорил. Но было и еще одно. Азов, а если брать полностью, Крымское ханство. Как гангренозный палец на здоровом теле. Татары, которые ничего не производили сами и от которых не было никакой пользы, кроме вреда, налетали на русские земли, угоняли людей в полон, продавали в рабство. Русские цари еще со времен Ивана Грозного этот гнойник хотели вычистить, но каждый раз что-то домешало. А сейчас Софья прикидывала. Да, в Архангельске у них есть корабли, но сюда они дойти не смогут и не успеют. И вообще, надо бы с отцом поговорить на тему каналов. Волга-Балт или Волга-Дон. Уж то-что. А это она знала. Курс географии за 8 класс советской средней школы. Или 7. Но сейчас уже все равно поздно. А вот Крым... Надо было брать Азов определенно. А еще Керчь. Азов был воротами на Русь. Керчь же закрывала доступ в Черное море. Да еще и расположена была так удачно. Если что, ее можно укрепить, защитить и удерживать. А османы... Если Алёшка их потреплет от всей широкой души, им будет сложнее собрать силы, а вот русским полегче. А там и корабли можно будет построить, и пушки поставить. К тому же османам не до того будет, ежели их в Польше разгромить. и можно будет развернуться на полуострове во всю мощь. Пока они спохватятся, время пройдет. Да и вообще, лучшая война — это та, которая идет на чужой земле. Почему бы не в Крыму? Алексей к идее сестры отнесся с воодушевлением. А вот Иван Морозов... «Ребята, а где деньги на это взять?»
«Деньги есть. С рудников капают. К тому же татары много чего награбили», —
прикинула Софья. «И как ты предлагаешь это много чего взять?»
Палец Алексея уперся в карту.
«Посмотри сюда. Вот Азов. Сюда мы можем подтянуть войска. Вот Керчь.
Расстояние примерно 500 верст. В 1649 году Алексей Михайлович установил путевую версту в 1000 сажень. Одна сажень примерно 2,16 метра. Примечание автора. Софья кое-что помнила еще по поездкам с мужем, а ребята давно не удивлялись ее знаниям.
«У нас три точки, которые мы можем и укрепить, и удержать. Азов, Перекоп, Керчь, если мы их займем. Османы осадят нас с воды, приведут флот. А нет, не так уж там глубоко. Они брюхами дно прочертят».
Софья подумала о морских минах.
«Может, удастся что-то придумать для дорогих друзей?» «Османы могут не успеть среагировать. Я знаю, султан сам собирается в поход. При нем туча, кепрюлю».
Семейство, поставляющее ко двору великих визирей, фактически правителей Турции на тот момент. Примечание автора.
«А татары? А, этих только плетями разгонять. Селимгирей тоже призван в поход. С ним чуть ли не 40 000 войска».
Алексей ехидно фыркнул. «Ну да, татарское войско. Звучит грозно. Визжит громко. Бежит быстро и далеко. Легкая татарская конница была идеальна для захвата рабов. И только-то доспехи были, дай бог, у каждого десятого, если не двадцатого. Оружие плохое. Вот кони хорошие, но толку-то с них в бою». Так что основной ударной силой были и оставались турки, а вот татары — разведчики, патрули, легкая конница. Одним словом, приданная сила.
«Хорошо, они уйдут. На хозяйстве останется его брат Селямет Гирей. Тот, хоть и калга, но не особо умен. Селимгирей и сам не глуп. Ему интриганы под боком не нужны. Так, и у войска будет шанс пройти всю степь через Перекоп, Керчи и осадить ее.
Взять!» Софья напряженно размышляла.
«Взрывчатки у нас хватит на обе крепости. Алеша, ты можешь отправить наших ребят с отрядом. А уж там они все сделают. Научим». «Да, они уже умеют. Вот, смотри, Федька, Сенька, Петька, трое их».
«Мы с Ваней умеем».
«Только у нас не так много динамита, чтобы его распылять. Лучше отдать весь ребятам и поручить дядьке-воину обеспечить их безопасность».
Софья прикинула количество взрывчатки. «Хватит с избытком и на Азов, и на Керчь. Еще и на Перекоп чуток останется».
«А что делать с татарами?»
Иван заговорил совсем не о том. И Софья даже не поняла в первую минуту, о чем он.
«С какими татарами?»
«Соня, мужчины уйдут в поход. В Крыму останутся женщины, дети».
«Рабы, посредних обязательно надо бы освободить и на Русь доставить».
«А татарских женщин и детей?»
«Ёк-макарёк!» Софье показалось, что она с разбега налетела носом на стену. Рядом также тер виски Алексей.
«Не подумали. А они там. Живые, здоровые. Резать всех подряд?»
Софья замотала головой.
«Нет!»
Алексей прищурился.
«Они русских людей не жалеют».
Иван посмотрел на друга со странным выражением.
«Прикажешь младенцев на копья поднимать?»
Алексей скривился. Кажется, нарисованная картина не вызвала у него энтузиазма.
«А куда их тогда? Если в рабство угнать, это у нас не принято, но и убивать... Вы подумайте, что будет с людьми, которые такое проделают?»
Не выдержал Иван Морозов.
«Они ж хуже нечисти станут».
Софья выдохнула.
«И то верно».
«Вообще-то да. Если человек может убить ребенка, да не разово, а массово, почему так омерзителен фашизм? Да именно потому, что он своей машиной с полубезумным водителем с одинаковой жестокостью перемалывал всех, кто не относился к арийской расе. Плелись коврики из волос, делались сумочки из человеческой кожи. Причем особо ценилась детская, мягче и нежнее. Чудовищно! А разве не омерзительно то, о чем они думают сейчас? Софье вспомнили стихи о Хане Батые. Роберт Рождественский. Стихи о Хане Батые. Примечание автора. Вот уж воистину не существует
слишком низких колес. Они всегда слишком высокие.
Убивать их нельзя. Ну и в Крыму оставлять.
Давайте поделим их на несколько групп,
предложил Алексей.
Для наглядности.
И Соня, и Иван кивнули.
Женщины. Что делать с ними?
Если среди них есть пленные...
Эти отдельно. А сами жены и матери.
Гнать бы их к чертовой матери.
Ругнулась Софья.
Но куда?
А вот туда. На что похож Крым? Ответ Софья знала. Крабьи клешни. Перекоп и Керчь мы захватим. А этих гнать. К османам. На ту сторону. Уметутся. И с собой, что на себе унесут.
Софья хлопнула в ладоши. Лёшка, умничка!
Вторая категория — пленные.
Освободить и на Русь.
А их тут ждут с распростертыми объятиями.
Съязвил Алексей. Иван Морозов покачал головой.
Верно. Им надобно жилье, работа. Ни к чему нищету умножать и татей плодить. И где им это предоставят?
На строительстве каналов.
Усмехнулась Софья. Каналов?
Девочка прочертила ногтем по карте. Ребята, если вот тут и здесь соединить реки, мы сможем проходить через всю Русь на кораблях от Архангельска до Астрахани. Ну, хотя бы для начала до Азова. Посмотрите, Северная Двина и Онега как раз через Онежское озеро. А вот тут Волга и Дон совсем рядышком.
Сонь, а ты представляешь, сколько это стоить будет?
Да уж не дороже денег. А прибыль, представляете?
Прибыль ребята представляли, и она грозила стать баснословной. Тут и корабли построят, и что хочешь сделают. Купцы вообще счастливы будут.
Причем каналы надо сделать со шлюзами, чтобы управлять течением воды.
«Шлюзы?» Софья взялась за перо и бумагу.
Идею ребята поняли быстро. В конце концов, простейшие гидротехнические сооружения были еще у бобров. Да, конечно, остается проблема наносов, наводнений, прочих погодных радостей, но... Волок на несколько десятков метров — не проблема. Да и корабли можно строить с высокой осадкой.
Сонь, а ежели Татарчу туда угнать на работы?
Софья покривилась. Ребята, мы с этой идеей проблем получим больше, чем удовольствие. Инородцы и иноверцы в самом центре Руси, к тому же ненавидящие нас и мечтающие о побеге, да в большом количестве.
Иван скривился первым. Самоубийство.
Именно.
С другой стороны,
ежели детей поделить на тех, кто до 3 лет, и на тех, кто старше. До 2 лет.
Прищурилась Софья, которая начинала понимать, что имел в виду Иван. Думаешь, старше опасно?
Софья пожала плечами. Опасно, не опасно. Собрать мелких и воспитать в своем ключе? Получить нечто вроде янычар у турок?
Почему нет? И они в истинной вере вырастут, не в грехе.
Софья подумала, что пес с ней, с религией. Но из этих детей могут получиться и разведчики, и диверсанты, и... Одним словом, идея заслуживала внимания. Превратим школу в ясли?
Алексей прищурился на сестру. Соня, неужели ты с этим не справишься, пока мы будем геройствовать там?
Мне ты предлагаешь погеройствовать здесь? Отлично!
Я в тебя верю.
Самый умный после Саксаула.
Проворчала Софья, понимая, что уже сдалась. Есть такое слово — надо.
Да.
А детей старше?
Гнать вместе с родителями. Рубанул рукой Алексей.
Как же они будут нас ненавидеть, шепнула Софья.
Сейчас они нас презирают. Пусть лучше ненавидят. Это честнее.
Ваня, ты ли это?
Иван Морозов пожал широкими плечами. Я против самоубийственных идей. Но вот ежели мы все поделим на 3 части, скажем, мужчины на строительство, татарские женщины и старшие дети к османам, пойдет.
Маленькие дети и полонянки ко мне.
Софья смотрела на друга и на брата.
Кто захочет, кто не захочет, пусть тоже катятся на строительство канала вместе с мужиками. Найдут себе мужей, семьи создадут.
А потом?
А потом устраивать много всего. Волоки, трактиры. Уж поверьте мне, ребята, этот канал... Не одну сотню семей работы обеспечит. Счет на 10 тысяч пойдет.
Ребята верили. Да, предстояло еще посчитать кучу всего. Но это к Софье. Иван Морозов тоже с радостью взялся бы за расчеты. Но оставить друга одного... Он не сможет. Поедет с ним к полякам. А ежели кто остаться захочет? Или на сечь уйти? Ну и чего их не волить?
Алексей пожал плечами.
Ежели наши люди, пусть остаются, поможем. Все равно надобно, Крым заселять будет.
Стрельцов туда переселить,
буркнула Софья.
Семьями. А то своими бунтами и самостоятельностью уже поперек горла стоят.
И верно, стояли.
Почему нет? Но подсчеты на тебе, сама понимаешь.
Софья угрюмо посмотрела на брата. Понимаешь? Еще как понимает. Пахать придется днями и ночами, привлекать всех подряд, вплоть до школьников. Но ведь овчинка стоит выделки, еще как стоит.
Софья по привычке запустила пальцы в темные волосы.
Сделаю. Вы только живыми вернитесь.
Алексей фыркнул. «Сестричка, я еще как вернусь. И этого товарища приволоку. Давай решать, кого и куда направить».
«Вас с Иваном к полякам, это понятно. Отец вам кого-нибудь из воевод придаст, но вы останетесь главной ударной силой».
«И забираем всю артиллерию».
Софья кивнула. «Забирайте».
Каких усилий ей стоили эти пушки, кто бы знал. Пока закупишь сырье, пока втолкуешь преимущества стандартизации, пока...
Хорошо, хоть самой на производстве пластаться не приходилось. И с кузнецами ругаться. Царевна все-таки.
Но сейчас у них было порядка двух десятков легких пушек-картечниц и столько же тяжелых, дальнобойных.
А воин и Степан получат всех подрывников. Вам они бесполезны. У ляхов крепости брать не надо будет. Там и обычного пороха хватит.
«Сонь, имей совесть!»
«Имела я ту совесть!»
Привычно огрызнулась девочка.
«Где я вам столько взрывчатки наберу? Выступать не сегодня-завтра. Экспериментальную вам отдать? Так кто на ней подорвется?»
«Соня! Ты же запаслива, как хомяк!»
Царевна зверем поглядела на ухмыляющегося братца.
«Сам сла ты, крысла!»
Туви Янсон, шляпа волшебника, глава 6, примечание автора.
Алексей даже не подумал сердиться. «Сонюшка, ты же меня любишь!»
«Люблю, потому и выложусь», — мрачно подумала Софья, произнеся вслух совсем другое. «Посмотрим, что я смогу сделать. Пушками поделиться не желаешь?»
«Нет, не желаю».
«Жадина».
«Степану и казаков хватит с избытком. Чтобы оставшуюся татарву гонять, так и за глаза. Пушки хороши против крепостей».
«А наши передвижные картечницы?»
«Самому мало. Да и народу у меня вдвое меньше будет».
Софья вздохнула. Крыть было нечем.
«Ладно, вы свое получите».
Алексей подарил сестре улыбку.
«Ты у меня чудо, Сонюшка!»
Вот этот разговор и вспоминала царевна, глядя на уходящие полки.
«Чудо?»
«Да, наверное. Но чудо здесь только ее появление, а остальное своими руками, головой, знаниями, умениями. Дураку хоть бы и 3 волшебных палочки дать, толку не будет. А она справится, обязательно справится. Ведь всегда справлялась. И перемещение во времени и пространстве тут ни на что не повлияет. Маруся от счастья слезы льет. Песня гремела и звенела. Софья вытирала слезы, глядя вслед войску и в очередной раз прикидывая свой распорядок дня. Уж очень много всего на нее ложится. Рук не хватит, не то что головы. Эх, компьютер бы и вычислительный центр. Ах, все это пустое. Вернитесь, ребята. Пожалуйста, вернитесь.
Царь про это, понятное дело, не знал. Догадывался, конечно, не глупец ведь. Понимал, что наследник и свое крутит. Но спорить с ним не собирался. Отросли у волчонка зубки, так и слава богу. Мы их еще навострим и волчонка натаскаем. Отца убийства или заговора царь не опасался. Видел, что к власти его сын вообще не рвется. Да и Алексей сколько раз говорил, чем дольше батюшка править будет, тем лучше. А то ведь государство, как колода дубовая, упадет на плечи, взвоешь. Так пусть пока сынок развлечется, на войну сходит, крови попробует. На бумаге-то оно одно, а в жизни вовсе даже иначе выходит. Вот когда сам начнет свои планы осуществлять, тогда и поглядим, как оно выйдет. А помочь? Поможем обязательно. Дело ведь богоугодное, как же тут не помочь? Надо!